Всех приветствуем. С вами Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов. Мы сегодня поговорим о важном и интересном. Алексей Ильич, здравствуйте. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вот вопрос актуален каждый год. А почему и сегодня воскрес Христос? Вот то, что мы произносим, повторяем «Христос воскресе», в этом же какой великий смысл-то заложен?
Ну, во-первых, Христос сказал «вчера и днесь, и вовеки тот же». Если для нас это время, то сам этот факт вневременной, его не можно только, чтобы он застыл на вот той точке каких-то 30-х годов первого столетия. Он имеет вневременное значение, причем касается не только человека, но касается всего живого, что есть на Земле. На самом деле это не просто вера, что будто вот мы верим и все. На самом деле это событие имеет под собой основание. Основание имеет для того, чтобы человек, который достаточно бесстрастный, я бы сказал, не отрицающий или фанатик, который ни в чем верить нельзя, а человек ищущий. Человек, который действительно интересуется, действительно ли было такое событие. Этот факт имеет под собой основание. Вот оказывается, что. И это чрезвычайно важно. Ну, во-первых, конечно, что мы говорим, Христос воскресе и воистину воскресе имеет для нас большое значение духовного порядка. Какого же порядка? Вот апостол Павел произнес такую фразу поразительную. «Как в Адаме все умерли, так во Христе все воскреснут». И у него это не единственные слова. Это у него неоднократно, у него эта мысль проходит, что в Адаме все умирают, во Христе все оживут. Причем ясно же понять, что речь-то идет не о том примитивизме, который иногда, что все воскреснут. Да это элементарно, что воскреснут, да. А для чего воскреснут? О какой жизни эта речь идет, когда во Христе все воскреснут-то? Что воскреснут? Одни для рая, другие для вечных мук, да? Какая радость! Да простите, это что, мы радуемся и целуемся друг с другом, кто с воскресе, что мы вот маленькая кучка христиан, которые, да, все прочие, все погибнут, пойдут на вечные муки. Да? И это наша радость? Страшно даже подумать. Это просто невозможно себе представить. Мы спасемся, а все прочие? Где же та любовь, о которой мы говорим друг другу? Эти слова имеют как раз не тот смысл, а сказано «все оживут». И оживут не для этой просто жизни, чтобы кто пойдет в рай, а кто в ад. А оживут – это значит, побеждена смерть какая? Вечная смерть. То есть ад побежден. Христос в субботу что мы поминаем? Сошествие его ад. И как поминаем? Как поминаем, разрушил верии, то есть связи все адские. Ад опустошил, пишут святые отцы. Никого не осталось в аду. Вот ведь о чем идет речь. Я просто действительно удивлялся, когда столько высказаний апостола Павла, столько у святых отцов, что ад разрушен, и вдруг мы потом начинаем говорить о том, что, возможно, после воскресения Христа, возможно, вечность ада. То есть вечный, вы знаете, что такое вечные муки? Муки, понятно, страдания. Для чего? Для исправления. Чтоб ты знал, как ребенка наказывает. Но вечные бессмысленны. Почему? Потому что страдает и все. Зачем? Просто жестокость? Или что это такое? А это зачем? Это почему? И когда Господь творил человека, разве он не знал, как кто определит свою волю к добру или ко злу знал. Знал каждого человека, которого этот злодей изберет зло, сотворит зло и дал бытие. Для чего? Для вечных мук. Целый ряд святых отцов, которые являются лучшими истолкователями, конечно, Евангелия. Но главный апостол Павла сказал так, что не просто во Христе все живут, не просто, а говорит дальше, да говорит дальше другое. Бог будет всяческое во всем. Вот, оказывается, кто такой Бог? Любовь. Во всех будет что? Любовь. Как пишет другой святой, ничего не останется нигде, ни тени греха не останется нигде. Вот, оказывается, почему ликует церковь. Почитайте слово Иоанна Златоуста на первый день Пасхи. Все же читаем, слышим. Ад, где твоя победа? Все. Вот, оказывается, о чем говорит нам Священное Писание и Священное Предание. Но, конечно, возникает вопрос, но сейчас не будем, наверное, говорить об этом. Да, в общем, и в Евангелии Господь говорит, праведники просияют, как солнце, грешники пойдут во тьму вечную. И у апостолов мы это находим, и у святых отцов мы это находим. Причем самое поразительное, что один и тот же святой отец говорит и об этом, и говорит о спасении всех. Одно и то же мы находим. В чем причина? Но это вопрос отдельный, конечно, и об этом, по-моему, мы говорили уже. Но хочу сказать, что только тогда мы можем радоваться действительно, тогда можем славить Христа, тогда можем торжествовать, когда мы знаем, что не просто я только спасусь, да и то не знаю, спасусь ли я, потому что спасутся-то праведники, а я знаю, что я не праведник. А я спасусь или нет? А мы-то что кричим, радуемся, целуемся? А вы что, праведники собрались? Ни один не посмеет сказать, да, я праведник. Так мы спасемся или нет? Мы чему радуемся, скажите? Грешники пойдут во тьму же, вечную. А вы кто? Вы чему радуетесь? О! Это же вопрос, который надо же напротив ставить и решать. И не надо думать, что эти слова, которые произносит сам Господь Иисус Христос, и о котором повторяют и апостолы, и святые, что пойдут в муку вечную, что это просто так, игра какая-то. Это педагогика. Нет, это не педагогика. Не вечные даже страдания, не вечные страдания приобретают значение прям вечности, вечности состояния, как будто вечные, при условии, что это непереносимые муки. Остается, конечно, фактом, что наша жизнь, особенно произвольные грехи, особенно, когда человек может что-то не делать, но делает, они, конечно, приводят вот к этим тяжелым последствиям. Так что Пасха, которой мы радуемся и веселимся, она должна иметь значение вселенское, а не для маленькой группы каких-то вот праведников, которые все-таки найдутся, групп, может быть, какие-то праведники, они спасутся. Но это совсем немногое. Кто это такие святые? Совсем немного. А остальные все? Тогда и Пасхи нет. Основные что? Все миллиарды пойдут. Вот, оказывается. Но это требует что? Требует рассуждений, требует понимания. Понимания. Потому что без этого понимания, я говорю, скажи, что все спасутся. И начнут с ума сходить буквально люди. От чего? От развращенности, от распущенности. Только попробуй, вот, скажи. Это глупость какая-то невероятная. Но должны все помнить, что да, но это спасение пройдет через что? Вот, приклеишься к раскаленной и не скажешь, попробуй для этого проверь, скажешь или нет, да скажешь, ой, ради Бога, только оторвите меня от этого, от этих мук, от этих страданий, тогда поймешь, почему Господь позапризывали, что пойдешь в муку вечную. Да, страдания, которые здесь ты переживаешь, это действительно уже вечность тебе будет, а не что-нибудь. От этого избавляет Господь своим предупреждением, просто потому что, видя вот это глупое состояние большинства, подавляющего большинства людей. Так вот, но есть надежда, что когда мы празднуем Пасху, когда говорим, что Христос воскрес, мы верим все-таки, что Господь по своей любви сотворил людей не для того, чтобы какая-то кучечка спаслась, а остальные все пошли в муку вечную, что, будучи любовью, значит, Он и всех в конечном счете приведет к тому, что будет Бог всяческое во всем. О, тогда это радость.
Алексей Ильич, возвращаясь к Пасхе, вы сказали про всеобщее воскресение. Так вот, зачем это будет? Надо ответить, а для чего? То есть мы там рассуждали, и мыслью как раз до этого не дошли.
Таким образом исполнится изначальное назначение человека. Бог и сотворил человека, чтобы было существо, подобное ему, и которое могло пребывать в том же состоянии, великом состоянии любви, то есть блаженства, которое переживает он сам. Святые отцы объясняют именно так, что Бог хотел, чтобы были то, которые могли также переживать это величайшее блаженство.
А что
и
будет...
воскресенье как раз это и совершается.
А что будет происходить? Как это будет происходить? Вы же знаете ответы на все вопросы.
Я знаю, но говорить не буду.
И правильно, подождем.
Да.
Алексей Ильич, антипасха и Фомино воскресенье. Что можем сказать в эти светлые дни?
Ну, прежде всего, надо понять, что антипасха – это не против Пасхи. Это нужно объяснить. Греческое слово «анти» означает не только «против», но и «вместо». То есть как бы Пасха, вместо Пасхи. Знаете, как вот антидор дают. Здесь причастие, есть антидор, да. Вместо Пасхи. То есть как бы вторая – это Пасха. Как бы вторая, если хотите, Пасха. Вот так. Но здесь вы уже помните, что происходило, когда Фома сказал «Господь мой и Бог мой». Этот скептик и материалист, скажем, Фома, убедился. Причем Евангелие очень коротко сказали. Все, сказано Фоме, иди, посмотри. Все, он больше ничего. Все, Господь мой и Бог мой, убедился. То есть это еще один факт, подтверждающий воскресение Христова.
Ну, в этом нет ничего странного, что он просил вложить персты в раны Господа.
Нисколько, ничего. Это как раз, это вполне свойственно же нам. Это человек действительно вот нашей такой обычной человеческой психологии. Я не могу, пока я не увижу, я не поверю. Увидел и поверил. Но для этого же было и до этого то же самое. Когда Филипп говорит этому, приди и вижте. Помните, когда вначале пришел и тоже увидел, когда сказал, я видел тебя под смоковницей. Все, то же самое сказал, Господь мой и Бог мой. Люди требовались, для некоторых людей требовались такие сильные уже такие, ну, события, чтобы они действительно могли убедиться.
А если люди сейчас их требуют, просят, вот не просто поверить, а вот...
А бесполезно. Эти люди затем до смерти преданными стали Христу и жили по Христу. Господь знает, кому давать, кому. Для кого это полезно, даже чудо творит. Для многих чудеса ничего ровным счетом не сделают, не изменят их жизни. Поэтому бесполезно и чудеса для них творить. Они ничего не дадут. Они же просили, если ты Сын Божий, сойди с креста. И вы что думаете, вы этим даже сошел с креста? Поверили? Нет. Силою магии. Это, сатана и прочее. Уже же говорили, силой бесовскую он творит чудеса. Помните? Бесполезно. А там, где это полезно, да, Господь творит и чудеса.
Алексей Ильич, а почему Христу пришлось мучиться, чтобы вот это все случилось? Ведь Господь велик, всемогущ.
Вот ты задаешь вопрос, очень важный вопрос, очень серьезный вопрос. Вы знаете, что у нас ведется диалог с мусульманами Ирана. Вот мне приходилось несколько раз там участвовать уже, и на одной из встреч нам прямо был задан вопрос. Зачем было Иисус, Христу был крест, разве Аллах не мог без креста сделать то, что Он сделал? Зачем крест? Какой ответ? Вот пришлось объяснить им, ну, по крайней мере, попытаться объяснить, что это такое. Но объяснение это немножко требует рассуждения, понимаете, вот ну, немножко мысли требует, просто мысли, а не как-нибудь. Мысли, которые основаны на, я бы сказал, объективных законах даже нашего бытия, выражусь даже так. Первое, о чем хочу сказать и о чем пришлось говорить им. Первое – это замечательная мысль. Григорий Паламы, для них это, конечно, не авторитет, но мысль его высказанная авторитетная, она никуда не денешься, что наш этот видимый мир, он устроен по образу надмирного мира, что законы нашего земного существования являются отображением тоже такого духовного мира. А не просто так они существуют в отрыве. Нет. Земные законы – это проекция, если хотите только, надмирного мира. Так вот, но мы, исходя и поэтому из этой проекции, из законов нашего мира, можем заметить один замечательный, простой, ясный закон нашего жизни. Какой же? Закон такой. Сломал руку. Надо лечить. Надо лечить. Как? Ну, как? Ой, смотря как сломал. Сколько приходится терпеть-то, Боже. Заболел зуб. Ой, лечить. Надо лечить. Вы знаете, как страх. Многие дети не могут даже пищать, сразу кричат и все визжат от этого. Еще бы. Как я хочу сказать, о чем? Исцеление любого повреждения, которое происходит в нашем даже организме, исцеление сопряжено с чем? Страданиями. Исцеление происходит, сопряжено со страданиями. И без страданий, голубчик, не можешь. Посмотрите, сколько лечат. Вон рак лечит. Сколько это химиотерапии, бедные. Говорят, как это тяжело, они переживают. Я помню, одни женщины, вылезают все волосы даже, говорят, это тяжко. Не рассказывай, какие страдания приходится терпеть для исцеления. Закон. Ух, какой закон, оказывается, интересный. Нет бы, раз, и человек исцелился. Так исцеляется болезнь. Так исцеляется. А сколько мы знаем случаев, когда благодаря геройству одного человека, то есть геройству смерти одного человека, он спасал, что называется, армию. Почему прославляем героев? Смертью дает жизнь. То есть спасает от смерти сколько людей своим подвигом. Вот почему потребовалась смерть Христа. Произошло глубокое повреждение нашей природы самой. она из бесстрастной, бессмертной, чистой, неуязвимой стала смертной, тленной, страдательной. Страдательной, по, так сказать, славянски, это значит страстный, страдательный, то есть страстный. Вот что. И чтобы исцелить эту смертность, которой никто не мог, бессмертия никто не мог достигнуть, никакой праведник не мог, каким бы святым ни был, смерть его уделом все равно была. И вот для того, чтобы победить смерть, вот поэтому церкви так и поется, вот на Пасху, смертью смерть поправ. Вот для чего потребовались эти страдания до смерти, чтобы исцелить не где-нибудь. Нигде многие не понимают. Исцелить что, во мне? Нет. А в ком же? Святые отцы один за другим. Я просто на лекциях привожу прям целого одного за другим. Чуть ли не десяток святых отцов, ну, которые набрал, на самом деле их гораздо больше. А что они пишут? Поразительную вещь. Знаете, что они пишут? Что Христос в себе самом исцелил человеческую природу, то есть ту, которую он принял, не по божеству, а человеческой природе, ту, какой она была, пишут, смертной, тленной, страдательной. И только через крест и воскресение он стал бессмертным. Христос стал почему бессмертным. Вот когда стал бессмертным, неуязвимым. Он проходил сквозь уже двери, для него ничего препятствий не было. Стал бессмертным, бесстрастным, то есть бесстрадательным и так далее. И поэтому апостол называет его, Христа, новым Адамом. Адамом, вы слышите, кто, кажется, Христос? От кого произошло человечество? От Адама. Как в Адаме все умирают, так во Христе, теперь новом Адаме, все оживут. Каким образом? Через приобщение к Нему. То есть в этой жертве Христовой была исцелена в принципе, в корне человеческой природы. И теперь в зависимости от нашей сопричастности к Христу происходит исцеление и каждого человека. Блаженны те, которые уверовали уже в Него. Блаженны те, которые не только уверовали, но и живут теперь по-христиански. Эта сопричастность к Христу становится особенно близкой. Но и те, которые не причастны Ему, которые не знают Христа и, может, не слышали даже о Нем, и они, оказывается, по смерти, оказавшись где? В аду. И кого там увидят? Христа. Ибо сошествие в ад – это было не мимолетным актом. В субботу сошел и вышел. А теперь все пойдут в ад, и все. Нет. Нет. Всюду все. Теперь Христос всюду. И они по смерти увидят этого Христа. И они там увидят, кто Он есть. И они там, в зависимости от степени своей греховности или, напротив, честности, совестливости, справедливости и любви, оттуда тоже смогут сопричащаться Ему. Так окажется, что со Христом все оживут. А не так, чтобы спасется группа небольшая христиан, а эти миллиарды людей, язычников. Смотрите, в Индии, в Китае, сколько их сейчас даже, которые ни о каком кресте не знали и знать не будут, наверное. Так? Это что, Бог дал им бытие на погибель? Нет. Да, им придется, конечно, это приобщиться к Христу уже не так, как тем счастливчикам, которые узнали Христа в своей земной жизни. Не так. Не так. А, видимо, с каким-то трудом, с какими-то переживаниями, с какими-то посмертными страданиями и так далее. Потому что Церковь, в конечном счете, молится за всех. За всех. а не только за христиан. Как это спрашивают иногда, а он крещенный? Да. А он ходит в церковь? Да надо, если он не крещен, тем более за него надо молиться. Не ходит в церковь, тем более надо молиться за него. Как же это такое? Мы за больным больше надо ухаживать, чем за здоровым-то. Все перевертывает как-то, кстати. Вот, вот, оказывается, тогда действительно торжество, тогда действительно Пасха, тогда действительно Христос воскресе. Тогда только, можно сказать, будет полнота радости, которой мы именно так поймем.